Добрый день, в эфире Украина.ру. И сегодня мы поговорим про международную поддержку Украины и как она связана с фейками. Перед тем, как мы перейдем к нашему гостю, я напомню вам, что вы, дорогие мои, подписывались на нас в Телеграме, ВКонтакте и, конечно же, на Рутубе. А в студии Украина.ру Николай Стариков, политолог, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Николай Викторович.
Добрый день.
Что же, начнем, пожалуй, с Макрона. Он отказался признавать Россию спонсором терроризма, зрада, но в то же время продолжит Франция поставку Украине, конечно же, исключительно для оборонительных целей вооружений. Перемога для Украины. Вот это колесо зрада перемоги, по-моему, сопровождает Украину с первых дней войны, с 2014 года, стабильно. Как Украине реагировать на такое отношение Франции и чем вообще за эту западную поддержку всю расплачивается Украина?
Ну, украинские политики в последнее время напоминают все время таких, знаете, обиженных людей. Им что-то дают, продают, дарят. Мы же не знаем содержимое договоров, которые подписывает Зеленский. Наверное, в мире капитализма бесплатного ничего не бывает. Но то, что называется поддержка и помощь, скорее всего, кредиты на кабальных условиях. Тем не менее, они все время недовольны. Они просят больше. Больше оружия, больше кредитов, больше денег, больше давления на Россию, больше санкций. Даже уж не знаю, чего еще больше. Наверное, еще денег больше на свой тайный счет в каком-нибудь совестливом банке. Поэтому реакция будет понятная. Будут говорить, что ну как бы плохо. Почему вы не признали и не хотите говорить о том, что Россия спонсор терроризма? А давайте зададим вопрос по-другому. А зачем Франции нужно загонять в реальный тупик взаимоотношения с Россией? Ни одной причины для этого нет. Ослаблять Россию руками Украины, да, пожалуйста, вот вооружение, но тоже не очень много. А принять такое решение, ведь как дальше вам, президенту Макрону, разговаривать с президентом России, если вы его так называете уже в юридической плоскости? Одно дело, когда Байден допускает, конечно, недопустимые вещи с точки зрения дипломатии, но это дальше его администрация выруливает. Он имел в виду то, в этот момент он был как человек, а не как президент, говорил, ну еще какую-нибудь не очень убедительную речь говорит администрация президента Байдена. А если юридически какой-то, там, не знаю, Евросоюз примет постановление о том, что вот так-то, так-то и так-то, и что дальше? Не разговаривать? Ну, мне кажется, при всей марионеточности сегодняшней европейской политики и зависимости ее от американцев, они все-таки вот в стенку упираться не хотят.
Вот здесь есть еще довольно интересный момент. Будет саммит НАТО в Мадриде, где уже анонсирован пакет помощи Украине, причем в основном этот пакет помощи даже не в вооружении заключается, а в помощи в послевоенном восстановлении страны. То есть какие-то разговоры уже пошли, но совсем отдаленное будущее. И также нельзя не вспомнить саммит G7, где также говорили о послевоенном восстановлении страны, о помощи с восстановлением, с деньгами, со всем и в меньшей степени об оружии. И при всем при этом Зеленский на нем выступает и говорит, что мы бы хотели, чтобы это все закончилось как можно скорее для Украины. Вот это затягивание войны невыгодно. Соответственно, хотел бы попросить прокомментировать вот это вот все. Почему у нас уже пошли разговоры на всех этих международных саммитах про восстановление, про прочее? Ну, ведь до конца боевых действий на Украине, по-моему, еще далеко.
Смотрите, как меняется риторика Зеленского, Запада. Сначала они говорили, что Россия планировала операцию, ну, это по мнению Запада, как некий блицкриг. И вот вроде как с точки зрения Запада и Зеленского он не получился, и поэтому давайте как бы в долгую воевать с Россией. Когда же Россия продемонстрировала, что, собственно говоря, вариант в долгую ее никак не пугает, и ракеты не заканчиваются, и снарядов много, и артиллерии, как говорится, хоть отбавляй, и все это есть, тогда, а слушайте, а может тогда и не надо в долгую, потому что в долгую плохо для Украины. И в данном случае Зеленский и выступает с такой речью. Но в последнее время он столько раз выступает, что, честно говоря, мне кажется, он похож на актера, который перегорел на гастролях. Ну, знаете, каждый день 2-3 концерта, 2-3 раза он снимает ролики, обращения ежедневные, выступает на каких-то форматах, значит, отдаленно, к нему приезжают всевозможные политики, он все время говорит, ну, переговорил уже. Теперь, что касается позиции Запада, почему она такая? Запад, с одной стороны, готов затягивать конфликт, с другой стороны, он видит, что в определенной перспективе у Украины уже рисуется военное поражение. И поэтому в этом смысле продолжение конфликта гарантирует это самое поражение. Что делает Запад? Давайте поможем вооружениями, чтобы конфликт все-таки затягивался. Ну, то есть маневрирует по ходу того, как идет российская спецоперация. Ну, а что касается, например, НАТО или Большой Семерки или Евросоюза, там, по сути, одни и те же организации. Вот чем Большая Семерка отличается от НАТО? Минус Япония, да? Плюс европейские государства и еще такое европейское государство, как Турция. И тут я даже, ну, как бы и не шучу совсем, потому что, во-первых, у Турции есть небольшой кусочек европейской территории, это раз. Во-вторых, Турция уже 23 года и даже больше стучится в Евросоюз. Правда, уже перестала. Ну, то есть, не будучи членом Европы, наверное, вряд ли можно было бы вообще претендовать на такое звание. Поэтому одни и те же люди сначала собираются, ставят флажочек, мы большая семерка, и мы обсуждаем экономические вопросы, говорим, что будем Украину финансировать без срока давности, что называется, да, а потом меняем флажочек, еще входит несколько человек, садится, и мы обсуждаем уже военные вопросы. Но согласитесь, что по сути-то одна и та же организация собирается, просто к ней присоединяются еще какие-то их участники.
Здесь у меня есть довольно интересный вопрос, который объединяет первый и второй. Не боятся ли они, что, ну, страны Запада, имею в виду, что по итогу, по завершении специальной военной операции, уже их признают спонсорами терроризма? Потому что, ну, действия Украины за все эти 8 лет квалифицировать иначе сложно.
Ну, тут надо задать вопрос, кто признает? Но. Вот всегда вопрос, а судьи кто? Вот кто судьи в сегодняшней ситуации? Есть Организация Объединенных Наций, которая, первая, находится в Нью-Йорке и находится, в общем, под определенным давлением американцев. Вызвано это, ну, во-первых, конечно же, местоположением. Я напомню вам, что ООН находится в США, потому что Сталин такой реверанс сделал в сторону Рузвельта и готов был с этим согласиться. Во-вторых, после крушения Советского Союза, ну, российская дипломатия, не будем ее всегда хвалить, и российское государство дистанцировались от всевозможных, знаете, таких чиновничьих вещей, назначений на посты. То есть все, вот отошли. Ну, там же был министр Козырев, чего изволите, да? Поэтому все посты в ООН заняты креатурами отнюдь не нашими. Ну и плюс давление Соединенных Штатов, оно же оказывается не только на Россию и Китай, но и на международные структуры. Поэтому США подмяли под себя ООН. Вопрос, кто будет признавать США такими-сякими? Ну, кто? Ну, нет, может ОДКБ принять такое решение. Но какие последствия для Соединенных Штатов оно будет иметь?
Сейчас, мне кажется,
наверное, никаких. Ну, мы можем прекратить всяческое общение с ними, но, опять-таки, будет ли это в интересах всех государств, которые входят в ОДКБ? Или ШОС тоже? Хочет ли Китай не общаться с Соединенными Штатами Америки сегодня? Там самый большой товарооборот. У нас товарооборот растет, но у американцев с китайцами больше. То есть, несмотря на то, что это злейшие друзья, но вот их симбиоз приводит к тому, что Китаю выгодно иметь сегодняшний американский рынок. А обрушение этого рынка, наверное, выгодно Соединенным Штатам Америки, потому что Китай тогда будет фабрикой, которой некуда поставлять произведенную продукцию, и в конце концов такая фабрика встанет. То есть можно принимать любые решения, вопрос их реализации. Всегда не хочется, чтобы, знаете, ну, уже давняя подзабытая история, когда в нашем уважаемом государстве приняли решение, значит, заблокировать Телеграм, который сейчас, в общем, окошко в такую интернет-Европу является, а реализовать его не смогли. Возникает вопрос, а зачем вы принимаете решение, которое вы не можете реализовать? Поэтому давайте будем здесь поспокойнее. Будут у нас рычаги дальнейших последствий для того, кого к чему-то, ну, как обвиняют или обозначают, тогда и будем принимать такие решения.
Справедливо, но мне кажется, сейчас вообще такой период, когда все эти международные организации, в принципе, международные договора, все переформатируется. Вот тот же БРИКС сейчас прирастет новыми двумя государствами, если я правильно понимаю, то Иран и Аргентина присоединятся. Будет семерка.
Будет семерка у них, семерка у нас. Но если сравнить две эти организации, первое, все-таки, смотрите, они устроены по-разному. БРИКС – это действительно организация, в которой все равны. Ну, вот кто лидер БРИКС? Ну, мы как будем считать? Вот какого-то явного лидера нет. Да? Есть там кто-то в экономике, кто-то в военной сфере, еще как-то. То есть это как раз и есть многополярный мир. И Россия совершенно не собирается становиться единоличным лидером. А большая семерка – это большие Соединенные Штаты Америки и шестерка, так сказать, поменьше ее сателлитов. То есть здесь уже однополярность, она сказывается. Поэтому по-разному организации сделаны, по-разному функционируют, ну и степень их сплоченности, конечно, разная. БРИКС – это пока достаточно аморфная, при всем уважении, структура. Большая семерка, поскольку это ну, мини-филиал НАТО, как мы с вами выяснили, или почти Евросоюз с добавками, а теперь можно еще и АУКУС туда присоединить, то, в общем-то, это структуры, которые ну, более-менее за десятилетия существования устоялись.
Здесь хотелось бы сделать такой некий реверанс в сторону союзного государства. Много идет обсуждений сейчас вот про ядерное оружие на территории Белоруссии, про модернизацию самолетов. Ну, пока гипотетически в основном. Мы слышим заявление Украины о том, что Белоруссию хотят втянуть в конфликт. Ну, довольно при этом сама Белоруссия всячески отнекивается. Как будет действовать Белоруссия в дальнейшем, и как бы мы хотели, чтобы Белоруссия действовала?
Ну, во-первых, хочу отметить, что Россия уже подчеркнула, что ядерное оружие Белоруссии не передается. Да? Это для того, чтобы не было нарушений или попыток обвинения в нарушении закона о нераспространении ядерного оружия. Что касается размещения российских ядерных сил, это отдельный вопрос, да, но не передается. Для сравнения, американское ядерное оружие находится, например, в Федеративной Республике Германии или в Италии где-нибудь, но ни у Италии, ни у Германии ядерного оружия нет. Да? То есть здесь все нормально.
Ну, по образу и подобию, соответственно.
Ну, я бы не сказал, что по образу и подобию. Просто такое есть. Мы не копируем в данном случае. Что же касается того, кто хочет втянуть Белоруссию в конфликт. Слушайте, так хотел втянуть конфликт Зеленский и Украина. Он сделал все, чтобы рассориться с Минском. Ну, давайте просто вспомним несколько шагов. Минск был местом, где велись переговоры. Плохие, хорошие, оставим сейчас за скобками. То есть, ну, если ты принимаешь такие переговоры, это подразумевает, что ты должен быть более-менее нейтрален. Да? И нам, конечно, было обидно, что Александр Григорьевич эту нейтральность соблюдал, но, будучи дипломатической площадкой, как-то понятно, почему это было необходимо. Что сделал Зеленский? Когда там сел какой-то самолет, он вдруг заявил, что он разрывает авиасообщение, вводит санкции вслед за Западом. И когда была попытка государственного переворота, несмотря на то, что ну, отношения были накануне буквально этих событий, очень лояльные со стороны Минска Киеву, да, там Гордон даже приезжал, Киев немедленно поддержал путчистов и полностью в лице Зеленского стал на сторону Запада. Ну, но это... Ну, даже не буду давать этому оценку, посмотрите, что об этом говорил Александр Григорьевич. При этом обратите внимание, что, мягко скажем, некорректное поведение со стороны Зеленского, оно было обращено персонально президенту Беларуси. Ну, такие вещи, мне кажется, в политике уж точно не прощаются. И дальше враждебность Киева демонстрировалась во всех ситуациях. Так вопрос, кто из нейтральной Белоруссии сделал ненейтральную Белоруссию в отношении Киева, Зеленский. Зачем он это сделал? Ну, можно его, наверное, спросить, только вряд ли мы получим ответ на этот вопрос. Наверное, потому что он великий дипломат, великий государственный деятель, мыслитель и так далее и тому подобное.
Ну, здесь можно добавить еще и великий в военном аспекте, потому что мы последние дни очень видим, как показывают прям на Запад ориентированные обстрелы. Киев, Кременчук, другие точки. При этом мы видим акцент, в первую очередь, сделан на гражданские постройки, которые находятся рядом с военными объектами или около военными объектами, которые и являются непосредственной целью. Одно дело, почему эти гражданские постройки, скажем так, не обезопасены, почему люди не отселены, хотя вроде как должны быть отселены, почему работать продолжают торговые центры, даже во время того, как звучит сирена. Это все отдельный вопрос. Другое, как показывают это на Западе. Украина четко сначала рассказывает исключительно о гражданских жертвах. Вот я специально на соцсети мониторил, читал. На Западе нигде нет упоминания об ударах по военным объектам, обо всем нет. Исключительно разговоры о том, что вот ведется огонь по гражданским объектам, страдают гражданские мирные люди. И сравнивают чуть ли не с 11 сентября в Соединенных Штатах. Этот же Кременчук, прям фотошоп есть уже. Почему, скажем так, Украина позволяет себе подобное в отношении своих граждан и жертвует ими ради репутации на Западе, ради, опять же, получения этой же эфемерной или неэфемерной помощи. Действительно ли она более значима, чем жизни собственных граждан?
Ну, когда вы сказали слово «репутация», я даже немножко удивился, да? Потому что какая репутация может быть у киевского режима? Но, с другой стороны, на Западе именно киевскому режиму как раз лепят определенную репутацию. И вот эти информационные провокации, они в рамках этой искусственно создаваемой иллюзии и продолжаются. То есть жертва агрессии и так далее и тому подобное. Но ведь информацию можно подать по-разному. Вот смотрите, одно и то же. Например, в результате артиллерийского обстрела Лисичанска погибло 80 военнослужащих ВСУ. Что это такое? Это сводка с фронта. Да? Нам понятно, что идут боевые действия и так далее. А вот теперь та же самая информация по-другому. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска погибло 80 человек. Так это же уже прям совсем другое. Вы только не скажите, что погибшие были одеты в военную форму, стреляли и вели обстрелы. И вся ситуация рисуется по-другому. Когда они не могут ее вот так перевернуть, тогда они просто берут обстрел Донецка украинской артиллерии и говорят, что это сделала Россия. То есть прямо подтасовывают факты. Но это уже, как говорится, самый крайний вариант, потому что велика вероятность, что их поймают, вытащат на свет Божий. Но мы же не с вами не мониторим всю информацию, которую тысячи западных СМИ ежедневно выдают. Там, наверное, вранья, вот таких подтасовок очень много. Но мы не следим за ними всеми. Мы, ну, не имеем такой возможности, не имеем желания. Хотя, может быть, стоило бы посадить юриста, который бы их дальше наказывал. Но уверен, что совестливое западное правосудие говорило бы просто о том, что они не разобрались и ошиблись.
Ну, это как в ситуации с немецкими СМИ, которая в прайм-тайм показала
обстрел. Я об этом и говорю. Да. Это даже не просто немецкая СМИ, да, я... Ну, как немецкоязычный человек, могу сказать, что это первый канал германского телевидения. То есть это вот прямо топ-топ.
Ну и потом они извинились, но так тихонько на задворках формально и просто...
Извинились на сайте, показали, да, в эфире. Да. Ну вот в этом и
разница. Почувствую разницу, называется. Немножко об экономике хотелось поговорить. О двух вещах. Первое – это, наверное, дефолт. Мы... сильно испытываем дефолт, потому что нам объявили, рассказали, чуть ли не об ужасе, все. На Западе, ну, опять же, создается впечатление, что у России дефолт, да, крах.
Хорошо, давайте разберемся. Значит,
а по факту?
Начнем с последствий. Последствий для России, по сути, никаких. Потому что последствия любого дефолта – это понижение кредитных рейтингов, которых у нас уже нет, потому что все компании, которые делали кредитные рейтинги, ушли. И, слава богу. И самое главное – нежелание тех, кто дает в долг, давать в долг. А нам это не нужно. Сейчас, кстати, впору задать вопрос, а зачем мы брали в долг тот долг, который теперь никак не можем отдать, потому что нам сам должник запрещает переводить ему деньги. У нас что, мало валют? 300 миллиардов у нас арестовали, да, украли. Сумма государственного долга Российской Федерации несопоставимо мала по сравнению с этим. Речь идет буквально там о сущем пустяке. Вопрос, зачем мы брали в долг, когда сами дали в долг? Вот здесь, я думаю, что финансовые власти закатают глаза, куда-нибудь в потолок начнут смотреть и рассказывать, что так было нужно. Но теперь смешно. Нас пытаются поймать на том, что мы якобы не отдаем проценты. Как обстоит на самом деле? Американцы даже лицензию отозвали, чтобы платеж в долларах держателям долларовых облигаций России физически не мог дойти. Ну, просто вот кредитор не открывает дверь, когда мы туда звоним, уже даже колотить начинаем. Что тогда делает Россия? Специальный указ президента. Открываем рублевые счета. Вот, пожалуйста, туда перевели сумму. Вы можете прийти, взять свой счет и делать с ним, что хотите. Можете купить валюту и ее как-то переводить за рубеж. Ведь на конкретного этого физического человека, на него же санкции-то не распространяются. Это России нельзя осуществлять платежи, а там какому-нибудь Ивану Ивановичу Иванову из Америки или там еще откуда-то, ему можно. Но они этого не делают. Почему? Потому что им нужен сам факт, нужен разговор. Вот, мол, у России дефолт. Последствий никаких. И информационная кампания в их информационном пространстве о том, что вот все, Россия находится в сложном финансовом положении.
И второе, о чем финансах хотелось бы поговорить. На освобожденных территориях и в Донецкой и Луганской народных республиках ходит не только рубль, но и гривна. Сначала курс был жестко выставлен 1:2,5, потом 1:2, и сейчас объявляют, что будет курс 1:1. Это рубль так укрепляется? Гривна так падает? Или же это схема по выдавливанию гривны из пространства и замены ее рублем?
Ну, вот это очень хороший вопрос. Обычно я стараюсь не давать каких-то финансовых советов, но мне кажется, что здесь как раз уже все понятно. И понимая, в каком сложном положении находятся сейчас люди на освобожденных территориях, думаю, что здесь совет как раз можно дать. Рубль и гривна двигаются в разнонаправленных... Ну, в общем, в разные стороны они двигаются. Гривна вниз, рубль движется наверх. Я сейчас не буду говорить, почему это происходит, хотя насчет гривны, наверное, я думаю, что все понятно. Вот с рублем все несколько сложнее. Мы не будем давать оценки, хорошо это или плохо. Просто гривна будет и дальше снижаться. Платежный баланс Украины на нуле. Сами власти говорят о том, что только финансовые вливания Запада могут как-то свести бюджет. Вот эта встреча большой семерки, где готовы давать деньги 29 миллиардов и потом ежемесячно по 5 миллиардов, все это говорит о том, что финансовая система висит на тонкой ниточке, которая называется кредитование извне. Все, больше никаких источников нет. Дальше, ситуация в экономике Украины будет только ухудшаться, потому что для улучшения никаких оснований нет. Военный конфликт не заканчивается. Ну, кто будет строить новые предприятия? Кто будет там что-то производить, если завтра могут начаться боевые действия? Очевидно, что какое-то восстановление экономики может быть только после окончания боевых действий. Но киевский режим не демонстрирует ни малейшего желания эти боевые действия заканчивать. Поэтому гривна будет снижаться и дальше. То есть она бы давно уже упала бы в ноль, как говорится. Ее удерживает вот эта мощная поддержка Запада. Но и даже такая мощная поддержка не способна творить чудеса и, так сказать, мертвый не может встать и куда-то двинуться. Не бывает так. Поэтому, дорогие друзья, если есть у вас возможность, я бы рекомендовал вам закрывать счета в гривнах. Ну, потому что могут начаться какие-то процессы в конкретном банке, нехорошие, да? Дальше эту гривну, ну, по возможности во что-то конвертировать. Во что? В продукты, не знаю, золото, может быть, иностранная валюта. О рубле я не говорю, вдруг вы рубль не любите по каким-то политическим причинам. Но гривна будет дешеветь. Это, ну, совершенно очевидный вариант, поэтому купите консервов, не знаю, крупы, муки, еще что-то.
Канистры с бензином. Потому что на Украине топливный кризис, я так понимаю, будет усугубляться, несмотря на все договоренности с Европейским Союзом.
Да, но мне кажется, что насчет топливного кризиса можно дать и другой совет. Потому что в тех областях, куда придет Россия, цены на бензин будут российские. Это совершенно очевидно. Там коммунальные платежи будут снижаться, цены на бензин будут снижаться, ну а курс гривны и на этих территориях, и на всех остальных, он будет снижаться и уже снижается.
Ну, раз уж мы заговорили про освобожденные территории, то есть еще две темы, конечно же, которые нельзя не упомянуть. Первое – это, наверное, арест украинского мэра Херсона. До недавнего времени сидел товарищ Колыхаев, часть чиновников ходила к нему, часть всего подчинялась ему, и была уникальная ситуация, что есть два мэра. Старый, который назначен при украинской власти, еще был и действовал до сих пор, и новый назначен уже после прихода военно-гражданской администрации. И вот только сейчас его арестовали. Почему так долго с этим тянули? Почему вообще, возможно, такая ситуация была на территории, которая под контролем нам фактически уже 4 месяца?
Ну, вы знаете, сложно тут говорить о причинах этого. Возможно, военно-гражданские власти от России решили наглядно продемонстрировать жителям Херсона и всей Российской Федерации, что такое двоевластие, о котором мы читали в отношении периода после февральской и до Октябрьской революции. Напомню вам, было временное правительство и были некие органы власти под названием Советы. И вот как-то они параллельно существовали на территории бывшей Российской империи, существовали, а потом одна из этих властей как бы взяла верх. Может быть, поэтому. Но, честно говоря, мне кажется, что это все говорит о том, что Россия не готовилась к какому-то сценарию, который в реальности оказался вынужденным. То есть, ну вот, не готовилась администрация управления Херсонской области. Поэтому она занималась всем, чем угодно, кроме того, чтобы сразу обрубить все нити той украинской власти, которая находилась на этой территории. Но вот другого объяснения у меня этим событиям нет.
И второе, опять же, по территориям, это угроза терактов и вопрос безопасности. И в Запорожской области, и в Херсонской мы за последние месяцы увидели много и взрывов, и акций устрашения, много, опять же, действий спецслужб по предотвращению подобных актов. Но, тем не менее, как долго еще будет существовать подобная угроза, ну, я имею в виду в той степени, в которой она существует сейчас, и как усилить безопасность, чтобы максимально минимизировать.
Ну, справедливости ради скажем, что во всех государствах были террористические акты, и огромное количество терактов было предотвращено. Поэтому нельзя сказать, что наши российские работают как-то иначе, чем их зарубежные коллеги. Гораздо лучше они работают. Ну, а что касается терроризма, давайте просто поймем, что терроризм всегда связан с политикой. Это инструмент политики. И помимо этого понимания, терроризм всегда направлен на какую-то цель. Кто-то мешает каким-то террористам, связанным с политикой. В данном случае в роли террориста выступает украинское государство. Кто мешает? Те, кто сотрудничает с Россией. Поэтому акции преследуют две цели. Первое – физическое устранение конкретного человека. И еще больше – пример всем остальным, что, как говорится, с вами будет. Тоже ничего нового. Бандеровский террор после Второй мировой войны осуществлялся точно так же. Поэтому надо работать в этом направлении спецслужбам, ну и, наверное, не расслабляться жителям этих территорий. Возможно, гражданской администрации нужно выдавать оружие на этот период. Да? Там, если был взорван автомобиль, он должен ездить на служебной машине. Ну, то есть, как-то заниматься безопасностью, наверное, более серьезно. Но нужно понимать, что основным источником опасности являются не группы, которые туда кто-то засылает, а тот, кто эти группы отправляет осуществлять действия. Поэтому как только будет решен вопрос самой преступной нынешней киевской власти, ну, через некоторое время теракты прекратятся, потому что те, кто их осуществляет, делают это, потому что они получили приказ. И, наверное, как-то иначе, чем мы с вами, оценивают свою деятельность.
Спасибо вам огромное за ответы, Николай Викторович. А я напомню нашим зрителям, что в студии «Украина.ру» был член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду», политолог и публицист Николай Стариков. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на нас в Телеграме, ВКонтакте, ну и, конечно же, в Рутубе. И помните, что Украина.ру желает всем скорейшего наступления мира.